Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Тайна янтарной комнаты. Рассказывает методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.
Янтарная комната, или восьмое чудо света, как его называют, которая была похищена, пропала бесследно, а на сегодняшний день восстановлена. История уходит в начало 18 века, в Пруссию, во время коронации прусского короля и его супруги, королевы Софии и Шарлотты. Супруги получают в подарок две старинные янтарные рамы. Считается, что именно София Шарлотта вынашивала идею по созданию янтарной комнаты. У нее было имение, небольшое, летний дворец в Лицензбурге. И вот как раз под этот дворец комната и создавалась. А точнее, был целый проект по расширению дворца, по перестройке. И было решено туда поместить такую комнату. Но София Шарлотта скончалась до создания проекта. Ее супруг Фридрих I решает оставить резиденцию нетронутой, то есть буквально ее законсервировать, оставить такой, как она была при жизни его супруги. Но идею с янтарной комнатой он берет по отношению к другой резиденции – Ораниенбург. Но история практически повторяется. Была концепция не просто в создании комнаты, а в целой галерее, то есть увеличить пространство, работы еще больше. Трудились разные мастера. Выделяют имя громкого мастера Готфрида Вольфрам. Есть еще один мастер, изделие которого есть и в собрании янтарной комнаты, янтарного фонда. Это мастер Турау из Гданьцига. В разное время они принимали участие. Был и ряд других мастеров. В целом комнату создавали около 10 лет. Петр I, бывая в Берлине в 12-13 году 18 века, эту комнату, а точнее пластины, видел своими глазами. И он проявлял свой интерес, восхищение и желание иметь что-то подобное в пределах нашей страны. Важно понимать, что сам Петр, вероятно, изделия из янтаря видел у своего отца Алексея Михайловича Романова. Вообще Пруссия в начале 18 века имеет художественный подъем по отношению ко многим видам искусств. Янтарь не исключение. И тем более Пруссия такой монополит по обработке янтаря. Поэтому и начало 18 века, и предшествующий 17 век – это время, когда многие союзники получали в качестве дипломатических подарков подобные образцы. То есть все идет из семьи, все идет из детства. А после смерти Фридриха I комната так и не получила своего достойного места в Ораниенбурге. На престол восходит его преемник, сын, король Фридрих Вильгельм I. По случаю заключения союза между Россией и Пруссией в 1716 году Фридрих Вильгельм I дарит Петру I эти самые долгожданные, желанные пластины. О чем известно по источникам. Петр сразу адресует письмо своей супруге Екатерине. «Король одарил меня изрядным презентом, яхтою, которая в Потсдаме зелено убрана, и кабинетом янтарным, о чем давно желали». Для Фридриха Вильгельма I этот шаг был важным не только с точки зрения дипломатии, но и в целом его политика отличалась от политики отца. То есть все дорогостоящие работы своего отца он приостанавливает, вводит строгую дисциплину, ориентируется на практическую пользу, и поэтому он очень высоко оценил ответный подарок Петра Великого. Это был кубок из слоновой кости собственноручной работы российского государя. А также Петр направил туда 5 гренадеров. Это отборная часть пехоты, которая участвует, например, в штурме вражеских укреплений. Петр находился еще в заграничной поездке, а янтарные панно благополучно отправились в Россию. В России их принял Меншиков. И есть документ, подтверждающий, как Меншиков адресовал письмо, отчитался Петру, что все дошло в целости и сохранности. А пришло это в Россию все в 18 больших ящиках. Также к этой посылке, скажем так, был приложен документ с наставлением, как правильно распаковать янтарные украшения перед монтажом. У нас нет данных, где комната находилась в эпоху Петра I. Будь это Зимний дворец, Летний, неизвестно. Первые данные относятся только к эпохе Елизаветы Петровны, и это будет Зимний дворец. Но не тот, который мы знаем сегодня, а его предшественник, Третий дворец. Пластины были размещены в комнате, но оставались свободные пространства. Поэтому Елизавета Петровна заказывает мастеров, которые добавляют панно. Но это были не янтарные работы, это была роспись под янтарь, например, или вставки из стекла. Одним из мастеров, который занимался оформлением янтарного кабинета, был Растрелли, который впоследствии создаст знаменитый Зимний дворец и Большой Царскосельский дворец.
Тайна янтарной комнаты.
Область знаний.
В 1745 году уже следующий король Пруссии Фридрих II подарил Елизавете Петровне еще одну янтарную раму, так как именно ее недоставало в интерьере. А в декоре можно увидеть аллегории, которые прославляли русскую императрицу. То есть такой элемент заказа индивидуального, он тоже в янтарной комнате существует. Пройдет еще 10 лет, и Елизавета Петровна заказывает у Растрелли перенести эту янтарную комнату в Большой Царскосельский дворец. Вообще, когда Елизавета занималась обустройством дворца в царском селе, а эта резиденция напоминала ей о матери, а также об отце, мы увидим, как она создает буквально залы мемории. Например, картинную галерею, где были использованы полотна из коллекции Петра Великого. Они очень долго лежали нетронутыми, где-то потребовалась реставрация. Но Елизавете было важно показать свой статус, свое происхождение и, конечно, свое отношение к государю. И по поводу янтарной комнаты мы тоже можем об этом предположить. То есть ни в эпоху Анны Иоанновны нет сведений, где она находилась. И вот только Елизавета Петровна словно вспоминает о них и к ним обращается. 96 квадратных метров. Это довольно большое пространство. Но именно в этих стенах была расположена комната. Были вновь необходимы доделки в виде резного дерева с позолотой, в виде росписи под янтарь, а также зеркальные вставки. Комнату расположили во дворце, но сразу стало понятно, что за ней необходимо закрепить смотрителя. Первые такие смотрители выписывались из Пруссии. Рогенбург, один из мастеров, который приехал со своим сыном, а сын оказался преемником. И вот эта важная деталь, когда мастера прусские находились здесь, они поновляли образцы. В царское село стекались изделия из разных уголков страны, ну, из Москвы в первую очередь, которые, как правило, и оседали в царском, их обратно не отправляли. И таким образом в царском формируется первая янтарная мастерская, то есть постепенно обучаются свои мастера. И эта школа, она будет сильная, будут создавать сугубо свои предметы. А что это было? Кроме самих пластин, которые стены украшали, это были различные несессеры, то есть шкатулочки для хранения предметов рукоделия или различные ароматнички янтарные. Это были приборы для бритья мужские, то, что сейчас есть в собрании царского села, медальоны с портретами государей, государынь. Коллекция трубок целая есть, одна из них с головой императора Александра III. Но лишь мундштук создан в янтаре, сама трубка с головой из другого материала. В янтаре она была бы невозможна для исполнения. Этот минерал называется морская пенка. То есть представьте эффект, государь, который очень любил курить, Александр III, он ее воскуривал, и голова его дымилась буквально. Или, например, игральные доски, привезенные из Кёнигсберга, например, польские территории, Западная Европа. Это очень большая внушительная коллекция.
Тайна янтарной комнаты.
Область знаний.
Сама янтарная комната постепенно стала нуждаться в глобальной реставрации. И по документам известно, что реставрации проводились в 30-е, 60-е, 90-е. Николай II осматривал комнату, но всегда это была не полноценная реставрация, она по каким-то причинам прерывалась или была поверхностной. И вот Николай II инициирует глобальную реставрацию, но все было прервано по причине Первой мировой войны и впоследствии революции. В советское время тоже была попытка, 1930-е годы. Тоже не совсем серьезно, комнату оставили до лучших времен. Запланировали серьезную реставрацию на 41-й год, и, как вы понимаете, не состоялось. Когда началась Великая Отечественная война, янтарная комната не числилась в списках на эвакуацию. Никто и не мог предположить, что ее похитят. Но вот наполнение успешно вывезли. Вывозили изделия в Новосибирск, это основное место, еще хранили в подвалах Исаакиевского собора. И впоследствии именно эти сохранившиеся образцы сыграют важную роль для реставраторов, которые до мельчайших деталей изучали и технику создания изделий, и даже проводили в моменте атрибуцию. В 1941 году комната была вывезена, ее готовили к защите от взрывной волны. То есть, на самом деле, так частично запаковали. Это несколько упростило задачу для немцев, но, учитывая, в каких сложных условиях происходила эвакуация, когда женщины на своих хрупких плечах переносили изделия по 50 килограмм, и происходило это часами напролет, без сна и отдыха, при всем желании увезти все не было бы возможности. Первое место нахождения уже в новых руках – это Кёнигсберг, Кёнигсбергский замок, где находился музей янтаря. Затем, когда немцы отступали, они янтарную комнату забирают, и где она будет, и куда ее увезут, неизвестно. Но, по всей видимости, у немцев, а точнее у их потомков, оседали некоторые предметы. Комнату искали довольно долго. Были официальные теории, неофициальные. Но затем решат, что комнату необходимо восстанавливать, как восстанавливали и весь дворец.
Тайна янтарной комнаты.
Область знаний.
В 1979 году было принято решение о восстановлении янтарной комнаты. Использовали фотографии, рисунки, даже какие-то чертежи, но также использовали образцы из коллекции. Ранее мы называли имя мастера Турау. Исследователи, взяв в руки один из ларцов, обнаружили надпись, где было указано его имя. Она находилась внутри ларца на деревянном основании. Это значит, что можно понять некоторые художественные приемы. Например, под некоторый янтарь подложены фрагменты цветной фольги. Некоторый янтарь полупрозрачный. Сочетание цветов. То есть тонкости были очень важны для реставраторов. Откуда поступал янтарь для работы? Это различные конфискованные ценности. Но тут не было возможности выбирать, поэтому очень много янтаря не подходили для работы. Их впоследствии приспосабливали небольшие размеры, но вообще были необходимы крупные самородки, крупные фрагменты. А найти такие непросто, даже несмотря на поставки официальные. Люди, узнав об этом процессе, отдавали из своих частных коллекций образцы. То, что было не обработано, то, что они в свое время приобретали как самородки, самостоятельные изделия. Все это шло в работу. И воссоздание янтарной комнаты длилось более 20 лет. Для кого-то это целая эпоха. Сменились поколения сотрудников. Одни отвечали за методику создания, другие за, соответственно, финансовые трудности и работу с этим, за поставку янтаря, а периодически поставки прекращались. Тоже были разные периоды в истории нашей страны. Третьи с художественной точки зрения. То есть это очень общая, глобальная, массовая работа. В конце 90-х годов под Бременом было обнаружено панно – флорентийская мозаика. Выяснилось, что это панно происходит из исторической янтарной комнаты. Его, к счастью, вернули в страну. Флорентийская мозаика – это вид декоративно-прикладного искусства, где из поделочного или полудрагоценного камня вырезают силуэты – голова, крона дерева. То есть эта технология отличается, например, от римской мозаики, где тессеры, то есть квадраты, прямоугольники уже готовые. А как раз в янтарной комнате находилось несколько панно, которые отражали различные чувства человека. Вот оно было одним из них. Сравнили копию с оригиналом и были приятно удивлены, потому что очень точное попадание в силуэты. Единственное, где было отличие, это, конечно, в оттенках. Но когда ориентируются на фото, на изображение, то попасть сложно, хотя это все сделано очень реалистично. Это панно бывает на выставках периодически. И когда в историческом музее проходила выставка «Царское село. Сокровища императорских резиденций», там это панно было представлено. Когда же оно расположено в постоянной экспозиции, то обязательно экспонируется рядом с копией, чтобы любой желающий, кто заходит в янтарный кабинет, мог сравнить копию с оригиналом и убедиться в высочайшей работе советских и современных реставраторов.
Тайна янтарной комнаты.
Область знаний.
На сегодняшний день есть масса теорий, где может храниться янтарная комната, но официальный поиск прекращен. А сейчас больше занимаются исследованием комнаты ее прусского периода, И здесь сотрудники музея-заповедника «Царское село» проделали огромную работу, обратились к немецким специалистам, которые сумели в фондах, в архивах найти информацию и изложить доступно историю янтарной комнаты, которую вы сейчас услышали. Также современные сотрудники несут в себе память разговоров, историй, то, что они видели своими глазами или слышали от очевидцев, кто созерцал янтарную комнату до ее похищения. Это интересно не только тем, кто имел отношение с научной точки зрения. Я думаю, это интересно любому обывателю. И вот очевидцы, кто видел комнату, будучи маленькими детьми, отмечали, что это довольно темное пространство. Сам янтарь темный, нет в нем чего-то необычного. А все это по той причине, что на тот момент действительно комнате нужна была реставрация. Та информация, которую вы услышали сегодня, была собрана благодаря исследованиям сотрудника музея-заповедника «Царское село». Вы можете в открытых источниках ознакомиться более детально с историей янтарной комнаты в разные ее периоды и в советское время в том числе. Есть несколько фильмов, целый цикл. Есть информация даже на официальном сайте. И если такой интерес есть, я призываю вас это сделать. А я же хочу выразить свое восхищение по отношению к научным сотрудникам и к реставраторам, кто имел отношение, кто приложил свою руку к созданию этого уникального, высочайшего проекта и во всех смыслах «Восьмое чудо света».
Рассказывала методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.